7 часов 5 минут, понедельник, июль, день 6. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Подвижение 1 балл в Москве, Горьковка плохая на подъезде, Минка плохая, Киевка плохо совсем от Московского, от коммунарки стоит Калушка. Ну а в целом более или менее все едет, во всяком случае в городе. Ну на шоссе энтузиасты, Волгоградки, Рязанки, традиционные заторы, ну и на Ленинградке тоже. Я напомню сразу наши номера. СМС плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК, твиттер наш, говорит Москва сайт. Везде можно писать. Твиттер я почему-то сейчас не вижу. Не знаю, почему слетел он. Значит, лучше через сайт, либо через СМСки. Сразу видно будет, я надеюсь. Ну что, как выходные ваши прошли, дорогие друзья? Как ваши выходные прошли? Я лично съездил на нашествие. Не знаю, может быть, вы тоже ездили. Говорят, что оно стало самым массовым с самого начала проведения подобного фестиваля. Можно сказать, сборище. Как хотите, так и называйте. Вот нашествие 2015. Если кто был, может быть. Потому что я так понял, тема фестивалей, тема рок-концертов, тема вытаскивания флагов на сцену, это все очень актуально. Я, честно сказать, был там не 3 дня, я там был, недолго, полдня, наверное, в субботу. Почему? Я просто приехал послушать пикник. Может быть, это нормально, а может быть, это по-старперски, я не знаю, но в целом я приехал послушать пикник, и я даже его послушал. Меня восхитили мои соотечественники, которые вместе со мной стояли в толпе. Я, естественно, ворвался в толпу, в самый центр, куда же деваться, которые облили меня пивом. На словах, знаете, песня есть такая из мышеловки, а движение неловки, будто бы из мышеловки. И в этот момент какой-то мужик почему-то со словами вот так вот решил облить меня пивом. Ну, в общем-то, я на него не обиделся, потому что мне кажется, это было круто, это было колоритно. Загорелые целлюлитные тела, потрясающие. Потрясающие какие-то люди, которые такое чувство ехали на дачу, но приехали все-таки на рок-фестиваль. Какие-то люди с почему-то с майками Металлика, меня это очень сильно удивило. Что делать в майке Металлика на фестивале, на котором только русская музыка и русский рок? А русский рок, вы понимаете, что его, наверное, как вот Гребенщиков говорит, его надо понимать не в том смысле, что это рок, рок-музыка, да, а рок как судьба. Русский рок, русская судьба, отраженная через музыку. Очень сильно посмеялся, когда, не знаю почему, играла группа, как она, «Счастливый» или «Несчастный случай», как она правильно называется, вот, где Кортнев, вот, потому что у них какие-то песни такие, знаете, как будто они из 50-х, если не из 40-х, но людям это очень дико все нравится, и они почему-то танцуют, но, не знаю, может быть, поэтому тысячи человек были с ожогами отправлены, ну, не в больницу, во всяком случае, им оказывали некую помощь. А так 200 тысяч человек. Кто-нибудь был там, кроме меня, или нет, на нашествии? Кто-то был или нет? Понравилось или нет? Мне просто интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, говорит МСК. Пикник старые песни пел или нет, говорит 51-й. Они пели все старые песни, многие из них мне никак, но были и те, которые нравятся, да, «Серебра», там, например, или, например, «Из мышеловки», я с удовольствием послушал. «Египтянин» мне не нравится песня. Я знаю, что вам всем нравится, мне не нравится. Вот я египтянин. Да, вот, мне это все не нравится. Но они пели ее. «Выходные напряженно. Донецк». Александр написал. Вы, в смысле, ездили в Донецк? Котеночкин говорит, Гудошников президента. Спасибо большое. Президента чего? Скажите, пожалуйста. Президенты чего? Знаете, у нас есть президенты всяких там молочных каких-то компаний. Президенты клуба веселых и находчивых. Скажите, давайте я буду президентом своей программы с 7 до 9. Я была на даче, прекрасно послушал нашествие, ветер приносил звуки, пишет Рож, звуки музыки. В смысле, а у вас недалеко там дача, что ли? Что еще? А, это не то. Группа называется «Несчастная случка», говорит Кэп. Сходил в храм. Естественно, я постоянно хожу в храм, поставил свечи, Сергей, безусловно. И читаю, естественно, Священное Писание. Что, а часы были или нет, говорит Артур? Вроде нет, не знаю, я не заметил. Плодотворно выходные прошли. Спаял солнечную панель и сделал подсветку калитки на даче. Шклярский рулит. Может, послушаем, Сережа говорит. А басы были, спрашивает Артур. Если сравнивать с нашествием 2005 и 2006, и нынешний, по комфорту все улучшилось, а музыка отстой стала. А что, сильно поменялась музыка, что ли, я не понимаю? Или вы имеете в виду по звуку хуже стало, Крон? А ну, если в принципе, а почему бы нам и не послушать, да? Меня уже все мои друзья ненавидят за то, что я постоянно слушаю в машине все это.
Давайте.
А кто это подпевать будет или нет? Вообще, в 7 утра в понедельник можно, я думаю.
Ты проживаешь чудо-жизнь, ты взял чужие имена, а раньше просто было инкогнито.
Не понимаю, как это вообще можно слушать, 35-й год.
Соответствий прочих нет, тебе плевать на этот цвет.
Легко просто подпевать.
Здесь не вот так много бед. Ничего не говори, не подходи на выстрел. Не смотри по сторонам, они так уже близко. И на глаза не попасться бы незамеченные.
Котеночки, говорит, пизденки в президенты ВГТРК. Да, спасибо огромное, котеночки, всегда готов. В смысле, я здесь живу, говорит Лиссандра. Вчера после 21.00 было нашествие со стороны Украины. Это тот человек, который писал про Донецк. Не понимаю, как можно слушать, говорит. А что слушать тогда, черт побери? Вообще, русский рок. Давайте обсудим тему русского рока, черт с ним. Давайте обсудим, что такое русский рок. Это вообще нормальная музыка или ненормальная? Можно это слушать или нельзя? Вы знаете, что Питкуну, есть такой Питкун, это «Танцы минус», есть такая группа. Ему вытащили, дали на сцену некий флаг. Флаг этот был желто-синий. Желто-синий флаг. И все такие: это флаг Украины! И все, и началось. Понимаете, оказалось, что это флаг Казахстана. Кстати, сегодня 75 лет Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, с чем мы его поздравляем. И по странному стечению обстоятельств, сегодня городу Астана 17 лет. Почему-то день рождения президента и день рождения столицы в Казахстане совпадает, но я думаю, это чистая случайность. Чистая абсолютная случайность. И, кстати, друзья, сегодня еще день поцелуев международный. И если вам есть кого поцеловать, обязательно поцелуйте рядом сидящего человека или там стоящего. Я не знаю, если есть, то целуйте. Я вообще про русский рок. Как его можно слушать? Пишет 35-й. Земфира, русский рок. Рок ли? Русский теперь, говорит Бонифаций. Несете меня в Земфиру, да, Бонифаций? Ну, я могу говорить про Земфиру, но, честно говоря, я думал, что вы сначала мне расскажете про нашествие. Ну, черт побери, не хотите про нашествие? Поехали про Земфиру через секунду.
Говорит Москва.
Значит, есть такая страна Грузия, она очень небольшая, но последнее время, ну хотя сейчас, наверное, нет, но тем не менее в 2008 году она делала большую головную боль России. В целом там живет около 3 миллионов человек, называются они грузины, они пьют вино и больше ничего не делают. Ну, в общем, замечательная, прекрасная страна, очень дружелюбный народ, очень гостеприимный, но попавший под влияние неких западных идей в определенный момент и, может быть, ставший нам враждебным, да как и мы им, но сейчас вроде бы не так, Сейчас вроде бы таких криков со стороны Грузии в сторону России нет, и со стороны России в сторону Грузии тоже ничего такого нет. Но почему-то на концерте в Грузии певица, ртом Земфира, которую, я знаю, многие любят в России и любили раньше, во всяком случае, она почему-то решила после того... Она, кстати, 10 месяцев ничего не пела, как я понял, судя по тому, что она говорила со сцены. Почему-то она решила взять флаг в руки, и флаг этот был украинский. Она им начала размахивать на сцене, то есть ей кто-то дал этот флаг, ну, просто из слушателей, да, из тех, кто пришел, из фанов. Дал флаг, она взяла и начала размахивать этим флагом, ходить из стороны в сторону, потом повязала его на стойку микрофона и пела в него. Ну, вот, в общем-то, вот вся такая история. Элементарная, простая, легкая. То есть она просто повязала и все. Что это породило? Это породило, естественно, разговоры и, возможно, некую ненависть со стороны там других людей. Ну вот, например, экс-лидер Агаты Кристи, Вадим Самойлов, говорит, это от глупости, зря она это сделала. Например, Тина Канделаки говорит, Да что вы такое говорите? Земфира просто ребенок. Она вообще ничего не понимает, что происходит на Украине. Она, в общем, глупая и наивная. Она просто поет песни. И цитата. Пусть размахивает флагом, что с этого она придумала слова, которыми спела про нашу юность. Мы все пьяные будем орать. Мне приснилось небо Лондона, и мачо лечит меня и плачет. Так что давайте без абсурда. Например, сказала Тина Канделаки. Давайте, говорит, без абсурда. Это я прочитал цитату. Но, знаете, я не буду кричать никогда «мне приснилось небо Лондона» пьяным. Во-первых, я редко пью, во-вторых, просто мне не придет это в голову. Или мачо лечит меня и плачет. Меня всегда от этих песен тошнило, я вам честно признаюсь. Я никогда не мог понять, почему вообще люди слушают Земфиру? На мой взгляд, это очень скучная, занудная, неинтересная, тухлая, бабья музыка абсолютно. Просто никчемная. Ну, то есть, может, этот взгляд субъективен, друзья. Этот взгляд крайне субъективен, крайне субъективен. Но он вот такой вот у меня. Я не знаю, почему, прав я или не прав. Скорее всего, я вообще не прав. Но не суть. Меня всегда почему-то бесили все эти песни, типа там «Хочешь, я убью соседей, что мешает спать?» Все это депрессивное бабье. Депрессивное бабье, неинтересное. Но это в целом, это, наверное, от творчества Земфиры, вы можете сказать, что оно вам нравится. А по поводу флага я вообще не понял, что это такое и как это оценивать. Это оценивать как некий антироссийский жест? Ну, многие так и сделали. Ну, не знаю. Это оценивать как проукраинский жест? Тоже не знаю. Что делать с этим? Как это воспринимать? Земфира пиарится, 65-й. Ну, то есть вы думаете, она недостаточно пропиарена? Вы думаете, что Земфире лучше потерять часть людей в России и приобрести часть людей на Украине? Ну, не знаю. Украина большая страна в европейском масштабе. Но по сравнению с Россией, вы сами понимаете, что Украина не так велика. А странная певица, странные песни, странная лирика. Земфира странная певица. Никогда не нравилась, пишет Рош. А что тебе нравится, Тина? Классная девочка, да? Ахмед говорит, Тина Канделаки для меня тетенька, а не девочка, чтобы вы понимали, по возрасту. Это для вас, может, она, Ахмед, девочка, а для меня Тина Канделаки это тетенька. И, в общем-то, она мне нравится, почему нет, 7373948. Но у нее такое мнение насчет Земфира. Она как бы говорит, Земфира типа туповатая, Земфира типа ни хрена не понимает. И поэтому Земфире все можно простить. А я не верю в то, что Земфира туповатая, потому что мне все говорят, что она гениальная. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Вот насчет Земфира. Я, если не ошибаюсь, на вашем радио уже обсуждалась эта тема. И, казалось бы, она, я имею в виду, Земфира не призывала ни к чему хорошему. Она как раз, в смысле, ни к чему плохому. Она как раз, как объяснила свою акцию, она вытащила этот флаг в знак некого мира, примирения и, собственно, того, чтобы все...
А вы восприняли это? Подождите, а вы это так восприняли? Я, например, когда увидел, думаю, о, понеслось, опять в политику полезли. Господи, что вам не поется песни, вот, понимаете?
Да, мне кажется, на самом деле, просто все стали видеть во всем политику, вот в чем проблема, собственно.
Вот в чем проблема, говорите. Пару дней отдохнули от истерического дебильного крика, если бы навеки так было, говорит 65-й. Выключи, придурок, радио! И до свидания. А, румынка, одним словом, говорит 71-й. Земфира давно кончилась, говорит Абдулхамид. День поцелуев, блин, а я жену вчера в Саратов проводил. И кого теперь целовать, он говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Но держите себя в руках только. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Ну, про Земфиру я, если честно, не знаю, чем это было мотивировано и что
а
там...
А как вы это восприняли? Вы это восприняли? Она хочет помирить русский и украинский народ? Или она там предательница России? Вот как это воспринимать?
Ну, я больше склоняюсь к версии, что она просто пиарится, потому что как-то позабыли о ней в последнее время, если... Я правильно понимаю. Вообще, я не очень слежу за этими новостями, но мне кажется так.
Ну, слушайте, естественно, если жить своей подружкой на Калужке где-нибудь на даче и ходить только за пивом, а тебе подзабудут. Естественно, нужно о себе напоминать. 10 месяцев не петь. Ну, я не знаю, мне кажется, певцам нужно напоминать о себе своими песнями. Есть такое ощущение. Я говорил и еще раз хочу повторить, я это говорил раньше просто. Я не понимаю, почему в определенный момент скоморохи, да, те люди, которые должны нас веселить, плясать рядом с нами с гуслями, там, гудки, знаете, да, прочим какими-то дудочками. Почему в определенный момент они стали лидерами мнений? Я не понимаю, когда певцы лезут в политику. На мой взгляд, это недопустимо абсолютно. Когда певцы занимаются какой-нибудь благотворительностью, да дай бог. Это пиар, это нормально, это удобно, это никому не мешает. Но как только... Как только какого-то человека, который где-то когда-то пел какие-то песни, ладно, Земфира, полбеды, она хотя бы тексты себе сама пишет, это круто уже, да, правильно я, правильно говорю? И вроде бы она даже музыку сама себе пишет, это тоже круто, насколько я понимаю. Но когда появляются какие-то старые придурки из каких-то мальчиковых групп, какая-то непонятная лошня абсолютная, которая... Даже когда они были на пике славы, никого не интересовали с точки зрения интеллектуальной и начинают высказывать свое мнение насчет происходящего в стране, я хочу взять гранатомет и взорвать этих ублюдков, понимаете? Я хочу просто их разметать, я хочу пнуть их в лицо, потому что невозможно слушать этот кретинизм. Человек, абсолютно не разбирающийся ни в чем, кроме самого себя и того, что его продюсер когда-то заносил на какие-нибудь музыкальные радиостанции по несколько тысяч долларов за то, чтобы его вонючую песню поставили в эфир, что-то мне говорит. Да пошел ты! Ты вообще ни черта не смыслишь, придурок, в политике, в социальной жизни и в чем-либо вообще. Тебе надо сгореть в аду, туда ты и отправишься. Вот что... Какие мысли порождаются в моей голове в определенный момент. Но с Земфирой, честно говоря, таких мыслей у меня не возникает. С Земфирой у меня возникают другие мысли. Что она хотела этим сказать? Хотела ли она этим что-то сказать? И самое главное, как вы это восприняли? Потому что на самом деле важно не то, что она хотела сказать, а важно, как вы это поняли. И как вы это восприняли. И как вы теперь трактуете для себя поведение Земфиры и ее творчество. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Алексей.
Да.
Ну, что хочу сказать. Забыли совсем о всяких этих старых гомосеках и лесбиянках. Вот они теперь вылезают, что-то вякают там. То есть, ну, нужно уничтожать это, ячейку эту дурацкую, меньшинство.
Да не нужно их уничтожать. Проблема, знаете, в чем? Что в определенный момент сознание массовое, оно перевернулось. И хотя, может быть, оно и не переворачивалось никогда. Но, тем не менее, давайте предположим так. Предположим, что раньше наши предки были умнее, а они слушали адекватных людей. Людей, разбирающихся в чем-то, да? Наши предки прислушивались, скажем, в политике к политикам, в музыке к композиторам профессиональным. А в данный момент кому прислушиваются? К звездам, шоуменам, шутникам, непонятным певцам, непонятных песен. То есть, по сути дела, произошел некий интеллектуальный, если можно сказать, да, переворот. Лидерами мнения стали те люди, которые мнение создать не могут. Люди, способные лишь на дублирование неких мнений. Вот и все. То есть философов настоящих слушать никто не хочет, если говорят о философии. Врачей слушать не хотят, когда говорят... о медицине, хотят слушать какую-нибудь бабушку или там старичка Пропердыкина, который в больнице стоял в очереди, вы понимаете, о чем я говорю. Если говорят о музыке, не будут слушать Мацуева, а будут слушать какого-нибудь придурка из какой-нибудь там тухлой группы Динамит, я не знаю, какого-нибудь кретина абсолютного, да, ограниченного во всем. То есть вот так это будет происходить, вот так это будет происходить. И в этом, я считаю, проблема, в этом абсолютнейшая проблема. Что слышат каких-то странных людей. И вот Земфира, и вот Земфира. Но кто Земфира такая? Земфира философ, Земфира рок-певец, Земфира политический деятель. Кто она такая? Как это трактовать? Предательство, глупость, что это такое? Вот это вопросы для меня. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит МСК, сайт. Почему Россия такая гомофобная, говорит 51-й? Россия не гомофобная. Россия не гомофобная сама по себе, насколько мне это кажется, да? Россия, и вы, наверное, слышали такое, знаете, в школе нам говорили. Вот, например, в США, например, в Англии, у англосаксов вообще «ай», да, знаете, пишется с большой буквы. Я не пишут с большой буквы. У нас всегда «я» — это последняя буква в алфавите. Россия не гомофобна, по сути. Почему? Потому что всем плевать. На геев, на лесбиянок, по барабану абсолютно. То есть они есть, они там что-то мутят, что-то делают, и это их проблема, это никого не касается. Россию раздражают лесбиянки и геи, выходящие на площадь. И кричащие о том, что они лесбиянки и геи. Это считается странным. Это все равно, что выходить и кричать «Я натурал!» Ну, то есть, это раздражает людей, потому что лезут в глаза. До мозоли уже протерли глаза людям. 7373948, в этом проблема. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я могу в эфир выйти?
Вы уже в эфире, говорите.
Я бы хотел Алексею...
Да вы уже мне говорите.
...материалы истинной истории России. Профессор Я занимался много-много лет.
Вы хотите передать мне материалы?
Как бы с ним встретиться?
Так вы же со мной говорите сейчас, вы же понимаете, мы с вами разговариваем. Я Алексей, вы профессор, мы с вами говорим. Знаете, что нужно сделать? Знаете, да. Вы мне их пришлите на адрес наш, 3 Хорошевская, 12. Можете?
Не понял я, как прислать.
Ну, в смысле, почта, знаете, такой почта есть?
Да.
Вот, 3 Хорошевская, 12, наш адрес. Говорит Москва. Договорились?
Хорошо.
Все, спасибо. Спасибо огромное. Профессор, написавший истинную историю России, не прославленный еще до тех масштабов, до которых надо, предложил мне свои материалы. Я с удовольствием. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Мне вот интересно, если бы она на каком-нибудь празднике на Украине достала флаг России, что бы там было бы?
О, это было бы интересно, правда. Это правда было бы интересно, я думаю. Реакция не заставила бы себя ждать. Ну, не знаю, вот, знаете, у меня есть такое ощущение, что Земфира реально это уже прошлый век. Ну, то есть, да, Земфира дитя своего времени, да, наверное, в 2000-е это было круто, да, наверное. Я не помню, Земфира была в фильме «Брат» или нет, как саундтрек она использовалась или нет. Но это все дети времени, это что-то прошлое, и вряд ли кому-то это интересно. Хотя фанаты, наверное, есть. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Да, день добрый. Я бы хотел поинтересоваться у вас по поводу вашего мнения.
По поводу чего?
По поводу того, что вы считаете насчет всяких певцов и так далее и тому подобное. Как вы вообще можете относиться к людям, не зная о их мировоззрении вообще и отношении к политике?
Я объясню, очень коротко объясню. Хотите?
Да.
На планете 7 миллиардов человек, если узнать внутренний мир каждого, мы просто не успеем, мы умрем. Мы в каждый из вас, вот если кто попытается узнать мнение каждого, тот умрет. Поэтому существуют специальные там социальные институты, выделяющие людей поумнее, поглупее. Я не говорю, что я там каких-то 7 пядей во лбу. Я вообще пыль на страницах истории, можете сразу успокоиться. Я говорю о другом. Есть доктора наук. Понятно? Есть люди, разбирающиеся в истории по-настоящему. Есть люди, по-настоящему разбирающиеся в музыке с консерваторским образованием. Есть люди, разбирающиеся в театре, да, по-настоящему, которые могут рассказать об истории театра. И когда ты говоришь о театре, ты берешь настоящего театрала. Когда ты говоришь, тема такая, значит, мальчиковые группы, попса в России, как стать популярным среди 13-летних. Все, вот это вот уже другая тема. Тут ты собираешь всех старперов из мальчиковых групп и такой, типа, чуваки, а как это делается? Ну, короче, нужны тексты потупее, клево двигаться, и нужна камера и много бабок, чтобы заносить куда-нибудь на радиостанции. А, окей, поняли, чуваки, спасибо огромное. Это было шоу, как старперы рассказали нам, как стать мальчиковой группой. Вы понимаете? То есть сферы, и в этих сферах есть лидеры мнения. Но почему-то в определенный момент лидеров мнения определенных сфер, потому что они, наверное, слишком умны и оторвались от толпы так далеко, что их уже не понять. Они говорят на другом языке, они слишком умны. Их отсекли. И за них стали говорить кретины. И в этом вся проблема. То есть за историка говорит не историк. За физика говорит не физик. За философа говорит не философ. За музыканта говорит какой-то вообще придурок, три ноты знающий. Понимаете? Вот о чем я говорю. Об этом я говорю. 7373-948. О колоссальном, колоссальной какой-то подмене понятий и о колоссальном отсутствии, тотальном отсутствии профессионализма во всех сферах. Ребята, что говорить? Сравните меня и Левитанова. Достаточно, мне кажется. Меня и Левитанова сравните. Достаточно. Все, до свидания. Сразу все понятно. Я не питаю каких-то там надежд относительно себя, чтобы вы понимали. Ну, просто сравните. Просто поймите. Подход раньше, подход сейчас. Подход раньше, подход сейчас. Все, сейчас нам нужно идти на движение рубрика. Секунду поговорим о том, как едет Москва, и дальше новости будут.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Так, Москва у нас едет более-менее нормально, но уже 2 балла. Затруднения на Минке по-прежнему есть, 10 км в час движется пробка, перед МКАД вы стоите. От Московского и до МКАД стоит Киевка, скорость движения примерно 15-20 км в час, Калужка стоит от коммунарки 5 км в час движения, но там ближе МКАД, вы увеличиваете свою скорость, более-менее едете, вам, по крайней мере, везет. Новорижское шоссе на въезде в Москву стоит тоже, и движение совсем уж там плохое. Плохо у нас едет Ленинградка, уже от речного вокзала и до Сокола пробка стоит. Совершенно мертвая Горьковка и Щелчок. Щелчок прямо от Нового Городка и до свидания до МКАД. Наверное, Горьковка от Щемилова, до Балашихи и туда дальше. И в городе, естественно, шоссе энтузиастов, как всегда, стоит. Все, мы сейчас идем на новости, после этого обзор печати.
Обзор прессы.
С Лирой Хасаншиной, Эля, привет.
Доброе утро.
Слушай, можно я отвечу на один вопрос Александру Фельдману? Он наш постоянный слушатель. Он говорит, Кобзон тоже лошня, он в Госдуме сидит. Кобзон, Александр, на мой взгляд, уже просто старый человек, причем и с болезнями. Не, серьезно, я тебе говорю. И он просто не понимает, что, как происходит в мире молодых, и что тут говорить. А если о творчестве сказать, то мне, например, намного милее душе моей Магомаев. Всегда был с его огнем, который в нем горит, когда он поет. Магомаева с удовольствием и слушаю, и смотрю, между прочим.
Я, кстати, тоже.
Ты тоже, да? Ты за Магомаева топишь?
Я за Магомаева.
Мы магомаевцы, мы не кобзонцы. Давай.
Итак, МКРУ пишет, что митингующие против повышения тарифов в Ереване придумали новую тактику. С понедельника они начинают акцию «Шаг вперед». Суть ее в следующем. Если правительство Армении не пойдет на снижение тарифов, бастующие будут продвигать мусорные баки, служащие им баррикады, на шаг вперед в сторону резиденции президента. Учитывая, что от площади Свободы до офиса Сарксяна примерно 800 метров, дойти до него митингующие смогут года за два и за два месяца. Если им дадут, конечно, пишет МКРУ. Еще один интересный материал в МК про то, что учащиеся превращаются в хитрые зайцы.
А ты не могла бы еще, когда читаешь, заголовки тоже читать? Потому что я обожаю заголовки в газетах. Мне кажется, есть особый род людей, которые придумывают заголовки.
Вот, ну вот я заголовок? Тебя озвучиваю.
Ну-ка.
Учащиеся превращаются в хитрых зайцев.
Сразу все понятно. Смотрите, это классика советской, наверное, да, вот этой вот журналистики газетной. Что же там такое? Давайте дочитаем до конца.
Автор материала замечает, что в электричках увеличилось количество безбилетников.
Боже мой.
А дело все в том, что с 15 июня учащиеся очной
том, что...
формы обучения образовательные.
Я тебе скажу, дело все. Знаешь, в чем дело?
В чем?
В том, что летом нет новостей. И начинаю замечать, что а что-то зайцев стало больше. А вы слышали, велики угоняют? Ты читал сегодня эту новость? Велики угоняют. И предлагают за угон великов, это в «Известиях», сажать примерно как за угон тачки до 5 лет лишения свободы, можем будет потом обсудить. Так, и что он пишет там про зайцев?
Радостная страна. Итак, с 15 июня учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессиональных образования лишились льготы на проезд в виде 50% скидки от действующего тарифа. Вот так что считаю, что студенты вынуждены так себя вести, потому что стипендия у них маленькая, а в это время как раз разгар экзаменационной сессии, а потом еще летняя практика. Так что не удивляйтесь, зайцы.
Ты была когда-нибудь на Юго-Западной у здания РАНХИКС?
Нет.
Российская академия народного хозяйства при президенте. Не была?
Нет.
Я не знаю, насколько маленькая стипендия студентов. Там машины такие стоят, знаешь, по несколько лямов все стоят. Я не знаю, на какие деньги они их купили, но...
Возможно, на деньги родителей.
Может быть, откладывают. Постоянно остаются на второй год и откладывают. И где-то на 150-м году обучения они покупают себе эту тачку. Возможно.
И продолжим. РБК. Четыре дела Роснано. Вот такой заголовок в свежем выпуске. Экс-гендиректор Роснано Тех Леонид Маламед отправлен под домашний арест на два месяца по подозрению в растрате 220 миллионов рублей. Круг подозреваемых может расшириться. По итогам проверки Роснано расследуется еще три дела.
Знаешь, что пишет
РБК.
А Бонифат, знаешь, что пишет? Ах, восьмиклассница, это про тебя. Ты им не говорил, сколько тебе лет?
Нет.
Не говорил? Сколько ей лет? Ну-ка, плюс 7-925-48-948.
Устроим викторину.
Да, викторину, а ты читай.
Российская газета. Аксенов прокомментировал идею повторного референдума. Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал высказывание чиновника Евросоюза, предложившего провести в Крыму повторный референдум о возвращении полуострова в состав России. «Мы не видим необходимости кому-то что-то доказывать», — написал он на своей странице Facebook. «В Крыму прошел законный референдум». Вот подробнее об этом можно прочитать в материале Российской газеты. Там также есть... статья под названием «Очки в нашу пользу. Солнцезащитная оптика должна подешеветь в России».
Боже мой, как
это
люди стараются.
Это такая летняя тема.
«Очки в нашу пользу. Очки подешевеют». Почему сразу не написать «Очки, там, значит, солнечные очки станут дешевле».
Нет, ну,
«Очки
не
в нашу пользу».
Они могут, но не факт. В России могут упасть цены на солнцезащитные очки, но только на те, которые с диоптриями. Законопроект, где говорится об освобождении этого товара от НДС, внесен правительством в Госдуму. Что касается обычных темных очков, то их стоимость не всегда напрямую зависит от качества.
Я предлагаю такой заголовок: «Не очкуй». Вот так. Не, ну это было бы мощнее, понимаешь? Не очкуй, очки подешевеют. Значит, 24, 18, 24, 23. Пока вот такие варианты есть. Ты держи интригу, что еще у тебя?
Итак, ну и последний материал, который нельзя не отметить, это в «Коммерсанте», в Греции есть нет. Собственно, проход референдума, его подготовку следил корреспондент «Коммерсанта». Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске издания.
Эльвире 26 лет, Абдулхамид пишет. Сколько тебе лет?
26, правильно.
26 лет, а вы говорите восьмиклассница. Чёчка, иди рожать скорее. Ну все, у тебя все?
Ну я пошла.
Давай,
тогда
через часок приходи, расскажешь нам еще что-нибудь, о чем пишет газета, а мы дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Внешность порой бывает обманчива. Внешность порой бывает обманчива. Знаете, думаете, восьмиклассница, а вот тут такие дела. Ладно, нам нужно дальше идти, я так понимаю, да? Нам же нужно дальше идти. Не знаю, вот чем вас помучить. Матвиенко вас, может быть, помучить? Или, может быть, вас Греции помучить? Страшные дела творятся. Ай, я посмотрел в интернете. Ах, Абдулхамид, ну это было неинтересно. Я думал, что вы будете сами отгадывать. В Ютьюбе было из каких-то региональных новостей про то, как огурцы созрели, ведущие почти ржали в анонсе. Сережа Ванурин пишет. Это правда, это ВГТРКовцы ржали над своим коллегой из какого-то там. У нас созрели огурцы и не хватает воды, я это помню. Неужели сегодня будет Хасанщина? Это правда. А в Эстонии два ребенка погибли, прыгая на батуте, говорит плюющий Кобзон, плюющийся Кобзон, слушатель подписался. Что еще? Греки молодцы. Ну, давайте греков, попробуем вымучить греков. Но в какой связи я предлагаю обсуждать греков? Потому что подведены итоги, во-первых, референдума в Греции, и народ, как я понимаю, греческий, сказал нет. Чему он сказал нет? Предложением кредиторов. Понимаете? То есть, знаете, как пишут журналисты. Окончательные итоги плебисцита продемонстрировали нежелание населения Греции страны принимать ультимативные предложения Евросоюза и Международного валютного фонда о продолжении кредитования в обмен на свертывание социальных программ. Они как бы говорят, мы хотим и социальные программы, и мы еще бабки нам, говорит, дайте. Греки большие молодцы. Вот не зря все-таки мы от них переняли веру, да? Вот это очень хорошо. Смотрите, министр финансов Янис Варофакис заявил, что страна готова к тому, чтобы продолжить сотрудничать с Евросоюзом и кредиторами, и сообщил, что Греция, цитата, протянет руку сотрудничества своим кредиторам из Евросоюза и МВФ. То есть они говорят, да, мы вам должны бабла, но мы готовы продолжить сотрудничество и протянем вам руку, ублюдки, чтобы вы нам дальше давали бабла. И дальше продолжает он. Смелые нет! Это потрясающий человек, который сказал греческий народ. Является, он говорит, инструментом, с помощью которого мы протягиваем руку помощи, руку сотрудничества нашим. И, внимание, это самое классное, я думаю, немцы здесь прям наложили штаны сразу. Равноправным партнерам, они говорят. Дайте нам бабок, мы вам ничего не должны. Мы равноправные партнеры, и именно поэтому мы протягиваем вам руку. Держите нашу греческую руку. Я за греков, я аплодирую стоя. Потому что, ну, я ничего подобного, во всяком случае, не видел последнее время и со стороны, по-моему, никакого государства. То есть это удивительно. Потрясающие абсолютно греки. Я им завидую, и я считаю, что они наши братья навек. Все. Вот я говорю, что в политике нет такого понятия, как дружба, братство, особенно во внешней политике. Говорил часто. Но нет, вот все-таки греки — это наши братья. Я чувствую в них некое единение, некую нашу общность. Понимаете, некий культурный код, который заложен в греков и в нас, благодаря грекам. Вот, поэтому я вообще говорить хочу-то на самом деле не о греках, они вообще молодцы, очень большие молодцы. Евро сегодня по отношению к доллару начал падать, вы обратили, наверное, внимание, или вам начихать, скорее всего. Я хочу говорить о будущем Евросоюза, вместе с вами попробовать порассуждать на эту тему. Долго ли, коротко ли просуществует Евросоюз? Какова его судьба? Что будет дальше? Вы знаете, что специально собираются теперь главы государств Евросоюза, чтобы поговорить насчет Греции. Меркель там сполошилась, Олланд и все остальные друзья. Они будут обсуждать, что делать с Грецией. Знаете, что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Не знаете такую песню? Это я вам отдельно поставлю. Просто, что ждет Евросоюз? Простой вопрос, на который я хочу получить, ну, может быть, сложный ответ. А может быть, тоже простой. Проживет еще Евросоюз? Как долго проживет? Что будет, если Евросоюз развалится? В каком виде он будет существовать, если будет существовать? Вот вопрос. БРИКС, если понимаете. Лиссандра из Донецка мне пишет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Игорь, Москва.
Да.
Ну, я думаю, что Евросоюзу уже сплетено все. Греция — это первый шаг, а потом последует, видимо, наше внешнеполитическое ведомство действует нормально.
Наше внешнеполитическое? Наше-то тут
причем? Конечно.
Вы думаете, мы организовали греческие долги, вы думаете, или что?
Нет, мы организуем развал Евросоюза.
Мы организуем развал Евросоюза? Тогда я спрашиваю вас, сейчас Греция выходит.
Хватит нам конкурентов таких.
А это наш конкурент Евросоюз?
Конечно.
А я слышал, что некоторые люди говорили, что в определенный момент Россия должна была бы сама вступить в Евросоюз, и это было бы хорошо. На ваш взгляд, это не так?
Думаю, что нет. Россия обойдется без всяких союзов, и особенно европейских, которые палки колеса вставляют.
А знаете, люди во многом ратуют сейчас, и во всяком случае в России, за многополярный мир, потому что в определенный момент сказали, что мир стал однополярным, потому что США все диктует. А вот если Евросоюз пропадет, ведь еще меньше шансов на многополярность или нет?
Я не думаю, что шансов меньше.
Почему?
Просто Россия определенно выстраивает политику двуполярности. Mm-hmm. Просто Евросоюз здесь между Америкой и Россией.
Евросоюз между Америкой.
Оно не нужно здесь.
Не нужно здесь. 7373948. 7373948. Ну, не знаю, как вас зовут, или здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Нет, очень долго. Вы если дозвонились, вы сразу говорите, потому что слушать тишину очень сложно. Как вас зовут, или здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей меня зовут.
Пожалуйста, да.
Алексей, вы знаете, по-моему, вот россияне очень любят зловничать. Конечно, Евросоюз никуда не исчезнет, все останется на своих местах.
Но он изменится или нет?
Немцы спасут Грецию. Вот. Потому что он не для того создавался, чтобы его вот так вот разрушить, благодаря там какому-то референдуму, который провели греки.
Но референдум-то они признают, я как понимаю, европейцы. Они говорят, да, это воля греков, молодцы. То есть, например, крымский референдум не очень им нравился, а вот греческий вполне им нравится. Это, кстати, ну, тоже тема для разговора.
Ну, греческий и крымский референдум — это два разных совершенно референдума.
Я понимаю, ну тут...
Смысл в них совершенно, там все...
Я все понимаю, но на самом деле смысл один — отделение. Ну, на самом деле, если не пытаться как-то вот крутить, что-то придумывать, греки, по сути, как мне кажется, сейчас говорят, мы не хотим быть Евросоюзом. Они не могут это сказать в открытую, может быть. Не получается у них. То есть, обычный народ, обычные греки, ребята на улицах это могут сказать? Они могут сказать, да пошли вы, и там начать жечь коктейли Молотова. Вы понимаете, греки в этом плане, ребята лихие. Абсолютно лихие, они что угодно могут делать. Вот. Но верхушка, элита, она не может прям так сказать, да пошли вы! И они вот начинают елозить. То есть, там, мы как бы хотим, протяните нам руку помощи, но мы как бы не будем вам ничего давать, но при этом мы готовы к сотрудничеству. То есть, они выкручивают ситуацию как могут, но они в определенный момент могут ее просто вообще не выкрутить. Есть такое ощущение. Они как бы как уж на сковородке сейчас, они виляют что-то. Они вроде бы им и одно хочется, и другое. Они понимают, что ни в тех, ни в других условиях их нормально не выжить. Им просто нужны бабки, а бабок никто не дает. А где их взять, черт побери? Где их взять? Может, Россия даст? Россия такая, че, какие бабки, какая Греция? У нас тут вообще свои дела. Давайте лучше обсудим дальнейшую судьбу Евразиатского союза. Это позже 12-й. Сейчас на самом деле судьба Евросоюза всех интересует не только в России, но и в мире. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Станислав, Москва.
Да.
Вот касательно Евросоюза, вот столько внимания уделяют там то же самое и Греции, и в принципе того, что они выходят из Евросоюза. Вы правильно только что говорили о том, что денег нет. И как бы никто не сможет помочь деньгами. В принципе, этот вопрос, мне кажется, у них остро стоит уже который год. Mm-hmm. Если не туристическая область и вот сфера, то, мне кажется, Греция как таковую уже давно бы разворовали.
Я понимаю, о чем вы говорите. Но вот Александр Фельдман пишет, смотрите, поведение греков напоминает поведение жены, которая отказывается стирать белье и варить больше, однако при этом продолжает запускать руку в кошелек своего мужика. Александр, вот понимаете, если бы я поменял просто одно слово в вашем спиче таком, которое вы написали, да, в вашем сообщении, кое-что бы изменилось. Смотрите, я поменяю его. Поведение украинцев напоминает поведение жены, которая отказывается стирать белье и варить борщ, однако при этом продолжает запускать руку в кошелек своего мужа. Вы помните, как отделялась Украина? Она хотела очень траншев 15 миллиардов, при этом она нас ненавидела, но продолжала с нами даже сотрудничество в военной сфере, внимание, когда мы уже вроде бы как будто бы, они говорили, воюют они с нами, как будто бы мы с ними что-то там воюем где-то. Ну, то есть, очень интересно было, как это все происходило. С нами вроде бы Украина изо всех сил воевала, а всякая случайно утверждала, что мы с ней воюем, но при этом продолжала какие-то экономические отношения, еще что-то, общались все, все было нормально, но при этом якобы мы враги. А вот из Греции есть такая ситуация. Они говорят как бы, мы не хотим быть с Евросоюзом, но дайте денег, и мы готовы к сотрудничеству. То есть непонятно, что они делают, непонятно на самом деле. Но хотим ли мы отсоединения Греции от Евросоюза? Наверное, в большинстве своем хотим. Хотим ли мы это осознанно? То есть мы понимаем, что ждет не только Евросоюз, но и Россию. А вы понимаете, мы на одном, по сути-то, континенте. И так или иначе на нас это скажется. Вот, что ждет Россию вслед за этим, осознаем мы или нет, ну, не знаю, мне кажется, в большинстве своем нет. Мы просто хотим, чтобы Евросоюз развалился. Почему? Ну, потому что, а зачем он нужен? Мы, потому что должны быть большими, мы должны быть сильными, мы должны быть...
Империей, сейчас страшно будет.
Империей, да? У нас есть амбиции, а все остальные должны быть дробленые, маленькие, и мы им будем управлять. Такой смысл же. Ну, я правильно понимаю? 7373-948, телефон прямого эфира. Или какой-то другой смысл вы вкладываете? Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такое ощущение, что Евросоюз, в принципе, был создан тремя крупными странами, да, для опускания конкурентов, да, Германии, Франции и так далее. Но вы же понимаете, когда отсутствуют границы, если у вас два завода, один стоит в Польше маленький, а другой большой в Германии, то какой из них обанкротится первый при отсутствии таможен? Естественно, маленький. То есть, соответственно, все... промышленность, все перетекает в большие страны. Это Германия, Франция. А дальше можно разваливать уже союз, там уже ничего не осталось. Поэтому греки это понимают.
Слушайте, но вот скажите, пожалуйста, но неужели те же самые немцы, те же самые французы, они такие дураки, чтобы создать некое объединение и разваливать его, и разваливать? Зачем им это нужно? Какой смысл в этом?
Так нет, оно было создано для перекачки промышленности в крупные страны, а дальше можно разваливать уже. Конкуренции уже нету, все, уже у тебя находится все производство, которое
хорошо,
раньше стояло и конкурировало,
да,
в других странах.
Исходя из того, что вы говорите, получается, что Евросоюз специально создавался для того, чтобы страны эти выжить, да, вот до мякоти, просто эту мякоть отжать весь сок из них. Например, предполагаем, сейчас отжимается сок из этих стран, дальше что?
Дальше они очень лихо будут подчиняться командам из них, когда ты нищий, так же, как и Украина. При отсутствии своей силы экономической ты будешь зависеть полностью от внешних игроков.
Слушайте, а как Россия может себя проявить тогда на этой арене, если вдруг мы обнаружим какие-то вышедшие или выброшенные из Евросоюза бедные страны? Как мы себя можем проявить? И можем ли мы на это
Мы будем договариваться просто теперь не с Евросоюзом, а с Германией, в принципе, что мы сейчас и делаем. Там никто ничего не решает, кроме Германии и Франции. Это показывают все обстоятельства. И так же и будем с ними решать. А что там с поляками или с кем там договариваться?
Нет, а предлагаете все-таки Евросоюз-то развалить или нет?
А это обязательно, так
это
оно
обязательно,
и будет.
Это обязательно. То есть мы будем не замечать какие-то маленькие государства, которые в определенный момент потеряли всякие возможности лидерствовать в мире. И мы будем говорить там с Германией, с Францией, с Востока мы будем говорить там с Китаем, например. А вот эти все там, Литва, Латвия, Польша, это все. Хотя Польша довольно большая страна, кстати. 7373948. И вот это вот желание поляков лидировать, как говорят, в славянском мире, есть такое понятие, да, славянский мир, хотя я готов спорить всегда с этим выражением в принципе, да. Но тем не менее, есть такое понятие славянский мир, и вот это желание поляков быть там первыми, и всегдашнее второе место, это, я думаю, очень смешно и очень сильно их заводит. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Да.
Если разваливаем, то есть Россия, если помогает в развале Евросоюза...
Чем Россия помогает? По-моему, Россия вообще ничем не помогает в развале Евросоюза, нет?
Если мы хотя бы дождемся.
Ну?
Дождемся развала. Ну, забираем себе в БРИКС, берем себе Германию, Францию.
Мы Германию и Францию берем? Германию и Францию сейчас изо всех...
В БРИКС,
БРИКС мы берем. Мы берем Германию, Францию в БРИКС. Совокупный ВВП Евросоюза около 17... триллионов, если я не ошибаюсь, долларов. При этом ВВП России около 3 триллионов долларов. Если я не ошибаюсь, вы можете меня поправлять. 3-4. Ну, то есть я могу ошибаться очень сильно, но в целом будет понятен хотя бы порядок, насколько у них больше. Я так понимаю, что никто не будет отказывать мне в праве наделить Германию лидерскими некими качествами в Евросоюзе. Германию, да, ну там Франция, может быть, какой-то мере на подпевках. То есть, в принципе, вот они, две там страны, в которых сконцентрирована вся экономическая мощь. И они, якобы избавившись от всякого балласта, и по примеру того, как когда-то один из наших великих называл подбрюшьем некоторые страны СНГ, не буду называть какие, не суть, они избавились от балласта, при этом со своими экономиками дикими, которые больше российской экономики, они как бы будут ждать, что мы их куда-то возьмем. Интересно. Я готов к этому, но у меня есть такое ощущение, что вот вряд ли мы возьмем куда-то Германию. 7373948. Ну, мы вообще-то брали Германию, просто при других обстоятельствах. Может быть, и в этот раз. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, привет, Виталик.
Да.
На самом деле, что делает Россия? Что делает Россия? Россия, есть очень хороший пример перед глазами. Был когда-то такой политик, Джордж Буш-младший. И вот когда у нас было совсем все плохо, сюда поставлялись ножки Буша. Помните такие?
Да.
Это огромная программа помощи. И Буш их рассматривал как дивиденды в Россию. Угу. Возможность. За счет чего? Друг, который приходит в нищете, остается другом навсегда. И он говорил, что мне эти ножки потом вернутся сотни процентов.
То есть когда надо, его внутри не хотели поддерживать. Надо потихонечку подкармливать.
Поддерживать, помогать, становиться на крыло. Тем самым формировать вокруг себя тот самый пояс безопасности и взаиморамного партнерства, о котором идет речь.
Слушайте, единственное у меня такое предложение. У нас есть такой стиль поддерживать всех, но поддерживать каким образом? Чалить огромные бабки элитам тех стран, которые мы поддерживаем. В итоге эти деньги...
Здесь не о том идет речь. То есть помогать развивать производство. То есть, допустим...
А мы можем? Мы у себя-то развили производство, чтобы там...
Ну, а почему нет? Есть неплохой опыт в стране.
Может быть.
Я работаю в высокоточных технологиях, да, в высокоточной сфере. Я знаю, что есть примеры хорошие, достаточно неплохие, которые выходят на мировой рынок. Закладывают сейчас основу для следующих 5-10 лет развития информационных технологий уже на базе своих электронных систем. Единственный нюанс...
Но это не военные технологии.
Проблемы.
Это не военные.
Проблемы. Да, это не военные. Это именно гражданская электроника в том числе. То есть продукция двойного назначения. Но просто идея в том, что это приходит постепенно, это не приходит за год, за два, как многие реформаторы тут орут, что вот у нас импортозамещение. Да черт возьми, я знаю примеры, когда нацистских выбивают Made in USSR и поставляют людям.
Я понял.
Замещение пока. Но не всегда так. Помогать тем же самым. Помогать развиваться вместе.
Развиваться вместе, прийти в бедность и помогать развиваться вместе. Единственное, что я вот вспоминаю в этом плане опыт Советского Союза и страны, которым русские люди, советские люди, да, давали, ну, не просто помощь там в какую-то техническую, да, промышленную. Промышленность дикими темпами развивалась в Советском Союзе, строили заводы в чужих государствах. Эти заводы остались, когда разрушился Советский Союз, вы прекрасно это знаете. Давали язык письменный народам, давали, ну, по сути, алфавит, понимаете, дарили, учили писать, говорить, строили школы, в итоге 91-93 год, всем до свидания, и к чему это все привело. То есть как вкладываться? Вкладываться тоже надо грамотно, вкладываться надо так, чтобы с тобой потом остались, а не так, что ты вложился, человек встал на крыло, и как только... Он перестал думать о том, как и где ему достать пожрать, он начал думать о свободе. А он должен начать думать о том, что Россия помогла в определенный момент, и не забывать об этом. Но как это сделать? Как это сделать? Вот армяне, кстати, не забывают. Посмотрите, вот наши отношения исторически сложные с армянами и наши отношения с грузинами. И тот, и другой этнос русская армия спасла от уничтожения, например, турками, например. Но при этом грузины это забыли, а армяне помнят. Все, в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. 3 балла пробки на дорогах. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Нагир Москва, внешний МКАД перед съездом на Ленинский, там перевернуто такси желтое. Ну, гаишники уже есть, но пробка, вот я доезжаю до Мичуринского, пробка уже собирается.
Собирается пробка, перевернулось такси. Ну что, Можайка все хуже? Точнее, Минка все хуже, Киевка, Ленинградка совсем встала в городе от речного вокзала до Сокола. Все, то есть пробка сформировалась, она уже прибилась. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, где
Щелчок едет? Стоит.
Щелчок стоит. Да, спасибо огромное, Татьяна, вам терпение, сейчас новости. Восемь часов пять минут, понедельник, июль, день шестой. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Слушайте, мне человек присылает сообщение, сайт Грушинка.ру, тут написано, что... Друзья, мы вынуждены сообщить вам прискорбную новость. Сегодня ночью скончался российский музыкант Андрей Макаревич. По словам родственников, был убит в собственном подъезде, и фотографии Макаревича с черной лентой. Это что, правда, что ли? Серьезно, могли убить Макаревича? Я что-то не пойму. Я не верю в это. Я не верю в это. Мне кажется, это какая-то чушь. Давайте, Что бы мы сделаем так. Во-первых, я пойду дойду до новостников. Вы мне разрешите. Пока я буду ходить до новостников, вы послушайте какую-нибудь восхитительную песню. Ну, не знаю. Вот такую вы слушали у меня или нет? Прям секунду дайте мне дойти спросить, потому что мало ли Макаревича убили в подъезде. Что я вам хочу сказать, ребят, никто ничего не знает. То есть есть сайт Грушинка.ру, Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина. И там вывешена новость о том, что... Вывешена, простите, новость о том, что якобы убит Макаревич. Что кажется мне это чушь какая-то. Но от Slayer не могу отойти, блядь. Ну, если убийц сейчас начнет интернет шутить на эту тему, а потом все будут обсуждать, можно ли шутить над убитыми. Да, наверное. Так, ребята, кто чего? Кто чего? Где историческая рубрика? Ребята, будет в конце этого часа. Историческая рубрика будет в конце часа. Мне пофиг на Макара, что за трек, говорит Лео. Макаревич жив, говорит Абдул-Хамид. Жив или мертв, я не понимаю. Жив или мертв, Макаревич? Это Россия превращается в политического убийцу, говорит Ствол. Фейк, Абдул-Хамид, говорит. Что за бредятина, говорят люди про Макаревича. Что, бредятина или нет? Ну а где? Кто-нибудь хоть знает Макаревича лично, может, мне скажут? Я в общем-то, к его политической деятельности, да, я отношусь скептически, но это не мешает мне спросить вас, убили его или нет, если кто что знает. Если рядом живете с Макаревичем, если вы его друг, какой-то товарищ, 7373948, мы бы хотели, чтобы вы опровергли эту информацию. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, рад вас слышать, Федор Москва. Да. Я вообще хотел по поводу ЕС сказать.
Ну, Федор, ну тут такое дело, понимаете. Вы понимаете, если это правда, это будет главная новость, наверное, недели и даже больше. Я серьезно. Фейк, вы думаете, фейк?
Ну, скорее всего, да, потому что сколько таких объявлений появляется.
Типа как Гуф? Макаревич вслед за Гуфом отправился.
Наверное.
Да, ну спасибо. Ну, может быть, фейк, может быть. Сделайте мой день. Скажите, что это правда, говорит 55-й. Вы хотите смерти Макаревича, 55-й, что ли? В его ВК еще не пишут про вечную память, говорит Спира. Чушь не чушь, а рейтинг сайта, что был назван, сейчас растет. Бесплатная реклама. Вы
попались, говорит, 11-й. Да может, да мне по барабану, честно говоря. Макаревич умер около года назад, вместо него показывают карлика-акробата, пишет товарищ. Макаревич зомби ходит, но как бы давно уже умер, пишет. А Земфиру в Грузии обсуждали. Да, Саров, мы с этого начинали, мы с этого начинали. Ну ладно, почему бы нам не поставить тогда такой вопрос на голосование? Вот, говорят, Макаревича убили в подъезде. И вы, мы не знаем, правда это или неправда эта новость. И вы хотели бы, чтобы эта новость оказалась правдой? 134-21-35. 134-21-35. Вы бы хотели, чтобы эта новость оказалась правдой? А что, интересно, поговорим, пообсуждаем. Ну, убили в подъезде, убили. 134-21-35. Вы бы этого хотели? 134-21-36? Нет, вы бы этого не хотели. Ну как так? Живой человек. Нравится, не нравится эта музыка. Нравится, не нравится то, что он говорит. Но тем не менее... Не, вы хотите, чтобы Макаревич был живой, и вы жаждете сейчас каких-то опровержений со стороны там, его окружения, типа, да вы чё, Андрей Вадимович в порядке, 134-21-36 тогда, 134-21-35, да вы хотите, чтобы Макаревич действительно убили где-то в подъезде, и мы это обсуждали все, какие-нибудь митинги, может, были, еще что-нибудь там, памятные доски, ну, в общем, вам нравится вообще вся эта трупная тематика, 134-21-35, вам нравится убийство в подъездах, вы тащитесь от этого, 134-21-35, 134-21-36, вы жаждете срочного опровержения этой новости, и вы говорите, мы хотели бы, чтобы с Андреем Вадимовичем все-таки все было в порядке, вне зависимости от того, нравится он нам, не нравится, его музыка, его позиция по барабану, желаем ему долгих лет жизни, черт побери, 134-21-36, вы как бы говорите, мы не хотим, чтобы Макаревич где-то там что-то убивал, кто-то вот это вот, мы бы хотели, чтобы это оказалось неправдой, 134-21-36, 134-21-35, классный скрипник микрофона. Вы говорите, да было бы круто, если бы кого-нибудь завалили. Ну вот, может быть, Макаревича. Вот и вот, вот вам и темочки пошли. А у вас же есть его номер, позвоните ему, говорит 16-й. У меня лично его номера нет. А что еще? Так, сейчас проверится на вшивость аудитория, говорит Москва. Ха-ха, написал ствол. В смысле вшивость? Вы имеете в виду на кровожадность? У нас довольно кровожадная аудитория, потому что она честная. На самом деле все люди любят говорить о смерти и о сексе. И это две темы, которые всех интересуют. Смерть, секс, смерть, секс. Все, больше ничего никого не интересует, все остальные ханжествуют и сублимируют. Понимаете? И, что еще? А что там Земфира в Грузии? Ну, она с флагом украинским там поскакала, 41-й. Вот и все. Казнить нельзя помиловать, говорит Владимир. Казнить нельзя помиловать, пишет Владимир. А к чему здесь это вообще? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я говорю, скинул слушатель ссылочку на то, что якобы убили Макаревича. Ну, не знаю, правда это или неправда. Сайт Грушинского фестиваля, можете все зайти, посмотреть. Обвинить меня в том, что я рекламирую Грушинский фестиваль, будет сложно. Почему? Потому что я никогда такую музыку не слушал и вообще не знал, что он существует до сих пор. Я думал, он только в шутках существует, каких-то КВНщиков. 7373948, ну давайте поговорим о Макаревиче, черт побери. Не знаю, что, хранить его, не хранить, или что, или ждать. 37% радиослушателей говорят, что они, в общем-то, жаждут какой-нибудь смерти, и если бы Макаревича где-то и, ликвидировали, это неправильно, так про террористов говорят, убили, это было бы, они говорят, интересно и здорово, мы бы вообще, говорит, хотели бы таких новостей, прямо классные новости. 63% гуманны, 63% утверждают, что они, в общем-то, не хотят ничьей смерти, и им и так хорошо. 7373948, интересно, как вы оцениваете мнение 37%, которые говорят, да круто, когда кого-то убивают. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да.
Мне кажется, это фейк 100%. Наверняка хакеры какие-нибудь просто взломали сайт.
Ломанули Грушинский фестиваль?
Да. Конечно. А так бы по всем новостям бы уже эта новость, было бы уже известно, что и как.
Ой, давайте я, знаете, что сделаю? Ну, а что? Всегда начинается с какого-то сайта. Сейчас давайте наберем Яндекс, Макаревич, прям посмотрим. И новости. Давайте мы вместе с вами сейчас это делаем. Нет, отказался от нашествия Макаревич. Все, ничего нет, ничего пока нет, ничего пока нет. Мы думаем фейк, мы предполагаем все, что это фейк. 7373948, фейк, обман, прикол, шутка. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й. Вы знаете что, Алексей, давайте сосватаем Земфиру и Макаревича, и хай они там поют трошки, с флагами, без флагов, трусов.
Ну, на самом деле, недавно сказали, спасибо огромное, Виктор, недавно об этом и сказали, что якобы Земфира может пойти по пути Макаревича. Так, ладно, мы, короче, ждем новостей по Макаревичу и всячески призываем всех тех, кто все-таки Андрея Вадимовича знает. да, кто с ним в хороших отношениях, и кто уважает его творчество и так далее, и соседей у каких-то. Если только есть возможность, если вы нас слышите, пришлите там смс, что-то позвоните, ничего страшного в этом нет, мы никого здесь ругать не будем и прочее, да. Просто скажите, что все в порядке. Мы такие, ладно, ребята, все в порядке. Или там, да, знаете, да. И тут мы... И начинаем, естественно, все это обсуждать. Все, давайте сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Тридцать 7% жаждут убийств инакомыслящих, варвары, люди второго сорта, почти звери. Кирилл и Мефодий такими нашли русинов в 9 веке, пишет Лиса. Лиса, почему вы думаете, что они жаждут убийства инакомыслящих? Может быть, они просто жаждут убийств? То есть вы думаете инакомыслящих, а может быть, они просто жаждут убийств? Им просто нравится кровь, им нравится, когда кого-то где-то мочат, там, плещут в лицо кислотой. Слушатель, подписавшийся Андрей Вадимович, подписал «Я жив». Теперь я жду сообщения от слушателя Цой. Цой, и я жив тоже. Это не шутки про Макаревича, а предупреждение. Ой, ладно, ребята, предупреждение. Любят у нас поныть. Давайте лучше о женской груди поговорим. Чего не говорить, ее надо щупать. 11-й. Щупать. И, естественно, сосать женскую грудь. Ну что же, как же без этого? Сенаторы предложили расширить полномочия ФСБ. Это сегодняшняя свежая абсолютно новость. В «Коммерсанте» они написали. Женю Волгину прочитала в новостях. Я услышал и хочу с вами поговорить. Сотрудники Федеральной службы безопасности могут получить право использовать спецсредства для пресечения массовых беспорядков или административного правонарушения. Поправки в Госдуму внесла группа сенаторов во главе с руководителем Комитета по обороне Виктором Озеровым, пишет «Коммерсант». Решение об использовании оружия, спецсредств и физической силы сотрудники ФСБ будут принимать с учетом создавшейся обстановки, цитата. Есть субъективные моменты, но каждый раз нельзя спрашивать у командира разрешения стрелять, то есть они могут не спрашивать у командира разрешения стрелять, просто взять и стрелять. Мы исходим из того, что сотрудники ФСБ должны быть психологически подготовлены. То есть мы должны все уверовать в то, что у нас ФСБшники, это ребята подготовленные и в порядке. Они не сойдут с ума, они начнут палить по нам просто так. Озеров ответил просто так на вопрос, не опасается ли он злоупотребления со стороны силовиков. В законе предлагается прописать, что офицеры спецслужб не должны нести ответственность, цитата, за вред, причиненный лицам и организациям при использовании оружия, если они действовали в соответствии с законом. В соответствии с законом. Ну что ж, друзья, я поздравляю вас всех с этой интересной, этим предложением интересным сенаторов. А как вы знаете, Матвиенко сказал, что там что там все сенаторы бедные, всего-то несколько долларовых миллионеров у нас. Это мы обсудим в следующей половине часа. Я вас поздравляю с этим предложением и напоминаю вам о том, что несколько дней назад мы успели обсудить некое предложение, но, по-моему, оно шло от Госдумы, если я не ошибаюсь, о расширении полномочий сотрудников МВД, полиции, чтобы полицейские могли стрелять по женщинам, ну, кроме беременных, чтобы полицейские могли, ну, как бы, по каким-то своим субъективным оценкам начинать и открывать огонь, пресекать массовые беспорядки, опять же, выстрелами из оружия по людям. Ну и так далее. И тогда вы сказали в большинстве своем, что ни в коем случае вы против расширения этих полномочий. Сейчас еще один тычок в нашу сторону, теперь уже со стороны сенаторов, и полномочия не у полиции хотят расширить, а у ФСБ. Может быть, ФСБ вы доверяете больше, чем полиции, а может быть и нет. Вы считаете, что полномочия Федеральной службы безопасности наших ФСБшников нужно расширить. Все-таки по сравнению с полицейскими, которые сейчас там приходят и с улицы и так далее, это профессионалы. Им можно доверить, определять на глаз, кто прав, кто виноват. И, если что, стрелять в него или что-то подобное делать. 134-21-35. Расширить полномочия ФСБ в рамках каких-то, да, борьбы с уличными беспорядками и, ну и прочим. 134-21-35. Расширить полномочия ФСБ. Обязательно. В ФСБ работают профессионалы. Это не полиция. там строгий отбор, вы так считаете, поэтому можно расширить полномочия. 134-21-35. 134-21-36 – это какое-то сумасшествие. Ни в коем случае нельзя расширять полномочия ФСБ. Ребята, мы тогда действительно придем к тому, что в нас будут стрелять, и потом даже не безнаказанными эти люди будут оставаться. 134-21-36 – ни в коем случае не расширять в такой обстановке, в современном мире, в современное время полномочия ФСБ. Это преступно. 134-21-36, вы так считаете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я сам служил в ФСБ.
Да.
Хочу вам вот что сказать.
Что?
В принципе, вы все верно говорите. Если полицейских, ну, еще можно бояться по той причине, что они участвуют в нашей повседневной жизни, то сотрудники ФСБ практически не видны никогда. То есть, ну, какова вероятность, что вы будете находиться где-то в эпицентре там какого-то готовящегося теракта, который будет...
Не знаю, не, но я буду вот... Послушайте, я буду находиться где-нибудь в толпе на каком-нибудь митинге, как журналист, я что-то хожу. Вокруг меня, например, вдруг начались какие-то активные действия. Кто-то кого-то начал бить. Полицейский выхватывает... Точнее, сотрудник ФСБ выхватывает пистолет, начинает стрелять в этого человека и попадает в меня.
Ну, в принципе, конечно, верное предположение, но сотрудники ФСБ, ну, находятся на каких-то митингах не с той целью, чтобы их там усмирять, как-то пресекать.
А теперь хотят расширить полномочия, послушайте.
Нет. Ну, да, верно. Они находятся там с целью пресекать вероятные теракты, о которых они знают, которых они уверены.
Да. Ну, а теперь послушайте, речь идет о расширении полномочий. Смотрите, сотрудники Федеральной службы безопасности смогут использовать спецсредства для, внимание, пресечения массовых беспорядков и административного правонарушения. Понимаете? То есть это расширение полномочий ФСБ.
Да, я считаю это печально, потому что, ну, этим должна заниматься все-таки полиция, а не сотрудники.
Полиция. Ну, да. Да, полиция. Но мы недавно обратили внимание на какую вещь. У нас Министерство обороны сейчас начинает заниматься, уже занимается, проблемой разрешения оранжевых революций внутри страны. По сути говоря, армия вошла в политику. Чего, насколько я понимаю, и со слов умных людей, не было в истории российской. И при большевиках не было, и после большевиков не было, при Сталине тем более не было. Была попытка армии войти в политику через Жукова, которая была пресечена Иосифом Сталиным, Иосифом Виссарионовичем. А здесь же речь идет о том, что армия входит в политику. Посмотрите, ФСБ активнее входит в политику. Массовые беспорядки. Откуда мы на массовые беспорядки у нас начинаются? Понятно, с массовых каких-то мероприятий. Пожалуйста, ФСБ входит в политику. Полиция расширяет свои полномочия. Вы понимаете, что это такое или нет? Вы понимаете, что происходит? Силовики оттесняют максимально всех и берут все в свои руки. Силовики по-настоящему берут в свои руки. Вот это уже больше похоже на закручивание гаек. Вот вы кричали все, 37-й год, постоянно кричали. Я слышал эти крики постоянно. Вот это было не похоже на 37-й год. А вот это может быть в какой-то степени что-то и похоже. Понимаете как? Есть такое ощущение. 134-21-35. Вы говорите, расширить полномочия ФСБ, там работают профессионалы, пусть занимаются и митингами, в том числе массовыми беспорядками. 134-21-36, это не дело ФСБ, и нечего им лезть в эти дела. Нечего им лезть. Не надо, пусть занимаются своими делами. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Александр.
Да.
У ФСБ и так есть полномочия применять спецсредства в момент проведения спецопераций.
Спецоперация.
А если подписывают такие законы, значит, надо готовиться, и уже власть знает, что впереди грядут беспорядки.
Ну, это можно предположить, в принципе, с тем настроем, который у нас есть на внешнеполитической арене, с тем, наверное, желанием повлиять на нашу внутреннюю политику, с тем желанием Запада повлиять на нашу внутреннюю политику по каким-то средствам, которые они имеют. Наверное, можно ожидать того, что власть у нас будет обороняться каким-то образом. Вот обороняться таким образом она будет, что ли, я не понимаю. Ну, я спрашиваю. Из-за социально-экономической ситуации в стране власти опасаются народных волнений. Таким образом пытаются себя обезопасить. Так считает 10-й. Но социально-экономическая... Социально-экономическая ситуация в стране, можно ли ее назвать такой уж ужасной, учитывая то, как вы жили, дорогие друзья, в 90-е, или то, как вы жили, ну, скажем, в большинстве своем в массе при Советском Союзе? Вот как раз социально-экономической ситуации пока бедственной, ну, не наблюдается. Да, она хуже, чем была там год-два назад, наверное, но она не бедственная точно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да.
Я бы против, сказал бы, расширения полномочий ФСБ.
Так.
Потому что в СССР кто нас предал? КГБшники предали. Угу. Они прекрасно знали, что происходит в стране, но они ничего не сделали.
Они ничего не сделали, вы говорите. Ну, может быть, может быть. ФСБшники, вы говорите, предали. А кто-то, я слышал такое мнение, ФСБшники единственные, кто более или менее сохранил свою структуру после того, что происходило там в 90-е. Это не сотрудник был ФСБ, это тот чел, который в заставке подъема говорит от лица космонавтов. Алекс Кис написал нам. Алекс Кис. Да, я вам объясню, что от лица космонавтов говорит космонавт в заставке подъема. Это господин Сураев, по-моему, правильная его фамилия, Максим. И это подтверждено, и, пожалуйста, вы можете, если у вас есть желание такое, попробовать выйти как-то с ним на связь и поговорить, и он это подтвердит. Это действительно был звонок из космоса. Звонок из космоса. С МКС. Если у человека, как вам показалось, похожий голос, ну... Что ж поделать, у нас у многих похожие голоса. 7373-948. У нас и мысли часто сходятся. О, как говорят, что у дураков часто мысли сходятся. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Павел, добрый день.
Да, пожалуйста, Павел.
Административное правонарушение. Пешеходный переход нарушил, что можно застрелить.
Ну, можете застрелить, но люлей навешать, по крайней мере.
Ну, я против, честно говоря.
А, особенно сотрудники ФСБ, насколько я понимаю, они же не при форме, они такие просто ребята обычные.
Ну, в штатском всегда.
Да, подлетают ребята в штатском, начинают себя пинать за то, что перешел не в том месте. И припарковался. Припарковался не там, где нужно. Подходишь к машине, раз, двое ребят отбегают, бах-бах-бах в пятах. Ты что такое? Я вас найду. Они такие, мы сотрудники ФСБ. Черт. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Скажу так, что Россия идет по пути Белоруссии. Если посмотреть на Белоруссию, как КГБ работает, как МВД работает, внутренние войска, это, ну, под копирку.
Под копирку, говорите. Похоже на то, что происходит в Беларуси.
Часто, говорят, что... за этим уже не один год, поэтому...
Часто говорят, что батька, он тиран, последний, помните, там говорили, тиран Европы.
Сейчас такой же Путин, и на этом наша, так сказать, несистемная позиция и пользуется, и крестит на весь мир, поэтому... Один в один.
С другой стороны, я знаю, что большинство жителей России, они без ума от батьки и говорят, что вот нам так вот надо, такая нам система управления нужна.
А так и будет. Так и будет в течение ближайших 5-3 лет.
Послушайте, это найдет поддержку в широких массах, такая система, такой подход?
Я думаю, что да.
Тоже. Ну, я, кстати, тоже так думаю. И на самом деле, я думаю, что сейчас в обществе назрел запрос на сильную, мощную руку, на всяческое пресечение своеволия, вот какого-то такого, знаете, свобод ненужных, которых нажрались в определенный момент в 90-е. Сейчас все заговорили о духовных скрепах, о православии. Мне так, кстати, смешно, когда люди, вообще ничего не смыслящие в православии, начинают говорить о православии, при этом... агрессивно говорить с позиции православных, кричать типа «Сходи, говорит, в храм!» Так и что? Ну, схожу дальше, что люди просто даже не читали Евангелие, люди даже не читали... Ну, что они, господи, читали, господи, ничего не читали. В этом-то, наверное, и проблема. Кстати, православный человек, он не может быть агрессивным. Православный человек, он должен быть всегда, в общем-то, блаженным в какой-то мере. В хорошем смысле, блаженным таким он. Тоже счастливым, радостным, добрым, открытым. И прощать тех, кто обуреваем бесами. Все, давайте в движение отправимся, а там дальше решим.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. А я подвел итог голосования или нет? Не подвел же ни черта. 38% радиослушателей о чем у нас сказали? О том, что нужно расширять полномочия ФСБ. 62% говорит, расширять не нужно. Странно. Какие-то вы, ребята, не знаю. Вы что, я не понимаю. Где ваша духовность? Где ваша патриархальность? Где ваше конфуцианство? Почему? Что за протестное голосование у меня здесь? Стыдно мне за вас. Сходите в церковь. 7373-948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что видите, рассказывайте, потому что в Москве, сейчас посмотрим, 3 балла уже движения, 3 балла, все плотнее и плотнее. На дорогах Москвы. А Волоколамка плохо, Ленинградка, кстати, потихонечку почему-то, мне кажется, рассасывается. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, жители юга, поздравляю, Варшавка, в принципе, более-менее едет. Единственное, что затруднение в самом начале, при съезде МКАД, там, мотоцикл с газелистом, то ли сцепились, то ли в аварию попали, но так, в целом, все нормально.
В целом нормально, но если сцепились, разнимайте, чего народ дерется? Зачем?
А уже уехал.
А, уже уехали. Ну, тогда кто рядом, ребята, разнимайте? Зачем вот это? Ну, не раздевайтесь, помирите, ребят. Черт побери, пока вот вы все между собой деретесь, вами всегда будут управлять. Ну, вот всегда так будет, понимаете? Нельзя между собой драться. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва, да. Рублевское шоссе, в центр, в районе Подушкинского шоссе, как обычно, стоит очень плотненько, даже больше, чем обычно.
Спасибо. 7373-948. Макаревич живой, говоришь? Живой! Евгения Волгина сказала мне, что Макаревич живой! Хе-хей! Не знаю, радостно это для вас или грустно. Сейчас новости, кстати, с Евгением. А дальше обзор печати.
Обзор прессы.
С Эльвирой Хасанжиной. Меня просто спрашивают, что это за девочка сидит справа от меня.
Это Элла.
Здравствуй, Элла.
И Элли сейчас будет делать обзор прессы.
Эй-эй.
Патрулирование столицы с воздуха. Как поймать бандита на
Элли,
лету?
Элли, ничего, я просто, мне нравится твоя солнечная манера говорить. Давай.
Об этом пишет сегодня МК.ру. Вот интересный репортаж. Корреспондент МК на днях побывал в авиаотряде столичной полиции, где выяснил, что наши пилоты не хуже крутых парней из голливудских блокбастеров, Ба-бам. Которые преследуют злодеев с... сценах полицейской погони. Вот, например, интересный вопрос. Он им задает, чем вы занимаетесь, и они ему отвечают. Отдыхаем. Задача пилота до и после задания обязательно отдыхать. Так что в поте лица выполняем сейчас именно эту работу. А вы чего парашюты не взяли? Смеется один из пилотов, прихлебывая чай. В общем, обязанности у полицейских вертолетчиков самые разные. Воздушные перевозки групп захвата и полицейских, доставка следователей и оперативников к месту преступления, контроль массовых мероприятий, слежка и задержание...
Так веселее, мне кажется.
Преступников. Москва обслуживает всего 4 машины. 3 вертолета К-226 и 1 пассажирский вертолет. Но эта махина используется лишь для особых случаев, вроде заброски спецназа на крышу здания. Парам-пам-пам.
Настя немножко уже читала под эту музыку, просто ты не думай. Мне кажется, просто она больше подходит для обзора печати.
Замечательная музыка. В общем, этот репортаж можно прочитать в свежем выпуске МК. Российская газета в продолжении темы рассказывает про военно-морской салон в Петербурге. По мистралям слезы не льем. Так издание оценивает итоги прошедшего салона. Из-за введенных санкций на военно-морской салон в Петербурге не пришел ни один иностранный корабль, но их и раньше было немного. Хотя причалы морского вокзала и акваторию выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове не пустовало в этом году. Было представлено около 40 новых кораблей, катеров и судов из состава ВМФ, пограничной службы ФСБ России, МЧС и предприятий участников. Вот подробнее об этом интересующиеся могут прочитать в российской газете. А «Коммерсант» разбирался, где находятся российские генералы, которые якобы воюют в Донбассе. Агентство Bloomberg сообщило, что украинские спецслужбы направили в Вашингтон досье с именами 5 российских генералов, которые якобы принимают участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганских областей. В досье утверждается, что они непосредственно организовывали вооруженные силы самопровозглашенных республик. В Министерстве обороны Российской Федерации эту информацию решительно опровергает. Но «Коммерсант» разбирался, чем эти генералы занимаются на самом деле. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания.
Ты слышала, да? Ты слышала? ФСБшнику могут расширить полномочия, и они начнут нас стрелять за то, что мы неправильно припарковались.
Слышала.
Слышала.
Они, ну, просто... они им, в общем-то, предлагают стрелять, даже если им может... показаться, что вы можете оказать сопротивление.
Мне кажется, есть такое ощущение, что если меня посмотреть, все время кажется, что я могу оказать сопротивление какое-то.
Ну, если ты будешь кричать, то да.
Подожди, постой. Я вижу в твоем взгляде какую-то непокорность. Ты что, хочешь оказать мне сопротивление?
Конечно.
Ты, девочка, ты хочешь... Вот. Вы видели, ребята? Она хотела оказать мне сопротивление. Да нет, чувак, она просто шла мимо. Да нет же!
За меня вступится авиаполиция.
Там уже морг будет заниматься делать. Авиаполиция, это не до этого будет. Там уже надо правильную маску наложить, выбрать. Ну, ты поняла. Грим, это сложные тоже дела такие.
И продолжаем с новой газетой. За последние 25 лет Россия отдала Китаю столько земли, сколько тот не мог забрать в течение полутора предыдущих веков.
Она ему отдала или дала...
Это так пишет новая газета.
Новая газета всегда плачет.
Разбирает конкретные случаи. И, в общем, подробнее об этом можно посчитать в свежем выпуске. Там очень большой материал.
Ах, ты заинтриговала.
Так что будет интересно. И еще один материал. Независимая газета. Киргизия становится полигоном обучения бойцов для исламского государства. Имам одной из крупнейших киргизских мечетей подозревается в организации обучения террористической группы для свержения конституционного строя Киргизии. Вот об этом можно прочитать в независимой
конституционный
газете.
Конституционный строй Киргизии. Довольно интересно. Спасибо тебе, Эль. Ждите Элю, великолепную нашу и любимую, в подъеме с Сергеем Доренко меньше, чем через 20 минут. Нет, чуть больше, чем через 20 минут, на самом деле, потому что там новости. Спасибо тебе, Эль. Все, пошли
дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Итак, самая вкусная тема дня. Не знаешь, когда говорят «вкусная тема дня», но специально так говорю, чтобы вам проблеваться с утра и быть худыми и, в общем-то, стройными. Матвиенко призвала не завидовать миллионерам из Совета Федерации. И все такие, ну, как бы, мы миллионерам и не завидуем, что у нас в Москве у самих квартира, а считаем, мы миллионеры. Но не все так просто, я сейчас прочитаю. Глава Совфеда, экс-губернатор северной столицы, почему не написать Петербурга, Валентина Матвиенко рассказала в интервью «Комсомольской правде», а, потому что «Комсомольская правда», поэтому северная столица. Они Англию наверняка называют какой-то туманный Альбион. Что не стоит завидовать богатым людям из Софеда. Цитата. Это тоже мифы из прошлого. У нас осталось буквально раз-два и обчелся. Всего несколько сенаторов, которых можно считать долларовыми миллионерами. Она говорит, что там? Ну, говорит, ну, ребята, ну что вы? Ну, раз-два и обчелся. Ну, несколько людей, которых можно считать долларовыми миллионерами. Ну, о чем разговаривать? Ребят. И если честно, человек заработал большие деньги, говорит, аккуратно платит налоги, занимается социально полезными делами, то такими людьми надо гордиться, а не уничижать их. Ну, ребята, ну почему вы не гордитесь нашими здоровыми миллионерами, пожирая гречку, да, и скупая ее, как только цена на 2 рубля скачет? Ну, ребята, почему вы не гордитесь долларовыми нашими миллионерами в Совфеде, когда используете один и тот же пластиковый пакет, как раз сходить в магазин? Ну, почему вы не гордитесь ими, в конце концов? Почему вы не гордитесь долларовыми миллионерами в Совете Федерации, когда завариваете пакетик доширака очередной, который вам, может быть, нужно растянуть на 2 дня? Почему вы не гордитесь? Ну, в самом деле, это хорошие люди. И, по мнению Матвиенко, завидовать – национальная черта россиян. Вот так вот. Она как бы дистанцировалась, она как бы парит над нами. Национальная черта россиян – завидовать. Национальная черта россиян — ненавидеть ублюдков, которые наворовали и теперь рассказывают нам, какие у нас национальные черты. Сергей Владимирович Матвиенко, сын Валентины Матвиенко, российский бизнесмен, долларовый миллиардер! Миллиардер на 2010 год, но в авторитетные списки миллиардеров не попал. Сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга, председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. Долларовый миллиардер, сынок! Что вы ему завидуете? Вот все он добился сам всего, ну что вы не понимаете? Что вы мне звоните все? Что вы мне звоните все? Поганые мелкие завистники. Мелкие завидующие черви. Таланту вы просто завидуете человеку зарабатывать деньги. Я не хочу вас слушать. 7373-948. Не говорите мне ничего. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, да.
Соус меня зовут.
Так.
Ну, а чего завидовать? Люди просто, ну, не успели перестроиться под новый режим. Не успели переоформить все на родственников. Это глупость. Поэтому и по пальцам можно пересчитать миллионеров.
По пальцам можно посчитать миллионеров. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
А вот я хочу напомнить, что когда сын Матвиенко был студентом, он купил 2 острова в Балтийском море, а потом продал эти 2 острова.
Что вы завидуете? Ну что вот эта зависть опять у вас? Вы чувствуете эту зависть?
Я? Да я горжусь. Вот Матвиенко молодец.
Вот вы
мамочка молодец,
вот.
И сынок молодец.
Вот. Ну наконец-то, вот сейчас я почувствовал, как я донес мысль. председателя Совета Федерации до вас дать. Я почувствовал, как я смог поменять ваши отношения. И вы, наконец-то, гордитесь долларовыми миллиардерами и миллионерами в Совете Федерации. И сейчас я запускаю голосование, и я уверен, что эта позиция победит. 134-21-35. Мы очень сильно гордимся по-настоящему долларовыми миллионерами в Совете Федерации. Мы гордимся. Это наши люди. Какое счастье, что они у нас есть. И мы хотим, чтобы они жили долго и счастливо. Дай бог им здоровечко, нашим господам. Дай бог им здоровечко. Хотим их видеть на всяческих ток-шоу, чтобы они нас учили нравственности, чтобы они нас посылали в церковь. Мы хотим. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. 134-21-35. Благодарны мы вам. Ой, как мы вас любим. 134-21-36. Да пошли вы еще. Да пошли вы. Где вы там что наворовали, нас не интересует. Еще нас в зависти обвиняют. Ненавидим вас. Ненавидим. Хотим отнять ваши бабки. Дайте хотя бы 1000! Дайте! На раз в пятерочку сходить! Хотя бы купить новую сумку! Хожу все с этой дырявой! 134-21-36! Ненавижу! Ненавижу! Вот как вы знаете в кино в нашем? С переигровками когда? Ненавижу! Что ты наделал? 134-21-35! Обожаю, уважаю, люблю, целую всех миллиардеров в Госдуме, Совете Федерации, да и вообще всех миллиардеров. Потрясен нашими олигархами, великолепными людьми, которые честно заработали свои честные деньги и честно купили в студенчестве острова себе. Все было честно, все было правдиво. Спасибо им огромное, что подают нам пример честности и предприимчивости. Вот и открою ларек, а завтра по-любому стану уже долларовым миллионером. Сегодня буду торговать деревянными членами в Химках, а завтра куплю 2 острова. Чувствую, предпринимательская жилка во мне есть. 134-21-35. Молодцы, ребята. Вот он пример золотой для нас, для всех. 134-21-36. Горите в аду! Горите в аду, гады! Что же вы над нами так издеваетесь? Уж молчали бы! Мы уж не пристаем, ну уж хоть бы молчали! Уж хоть бы пальцы-то не гнули! 134-21-36. 7373-948. Телефон прямого эфира. Дорогие друзья, вы можете высказаться. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Доброе утро, Эльвира.
А ну, Эльвира нет полагаю, здесь.
Я так думаю. Алло.
Эльвира отошла просто, я уж простите.
Хорошо. Я так думаю и так предполагаю, что по каждому нашему депутату, по каждому нашему сенатору, сенаторы их называют, наверное, плачет процессуальный кодекс наш родной.
И главное, они этого не чувствуют. Они не чувствуют,
нет,
что полетел...
Вот
да, они не чувствуют. Полетел губернатор Сахалина, вы знаете, да? Возможно, надолго, с ручками за 36 миллионов. Один, другой. Соратников Чубайса поджимают, вы знаете, да? А вот Венка такая, да что там, господи, раз, два, три, обчелся. Я понимаю, что в сравнении с госпожой Валентины Ивановны, я как бы ноль. Даже минус 150, я минус 100-500, я вообще как бы чмошник. Я понимаю, Валентина Ивановна поэтому не будет меня стирать в порошок, я уверен. Ибо она меня не услышит, потому что я такая челядь, что меня слышит и нельзя. Правильно? Валентина Ивановна меня не услышит. Она считает, что меня вообще слушать не надо, она меня не заметит. И слава богу, поэтому я могу сказать правду. Это такое счастье быть никем. Потому что когда ты никто, ты можешь говорить то, что ты хочешь. Все равно же всем на тебя плевать, правильно? Это же здорово. Поэтому давайте остановим голосование. О, спасибо большое, вы были активны. Но я не верю. Друзья, можно я буду, как это делают у нас на телевидении? Можно я буду вкрадчивым? Что такое? Как? Как, друзья? Почему? Почему вы не поддержали Валентину Матвеевну? Я не понимаю. Только 12%? Поддерживают наших миллионеров с долларовых сенаторов. И только 88 против. Почему, друзья? Что? Как? Как мы будем жить дальше в этой России? Когда только 12% поддерживают миллиардеров и миллионеров-сенаторов. А 88% гниют в своей зависти. Как мы будем дальше жить в этой России? Что нам делать?
Эти вопросы останутся неотвечными. Просто задайте их себе, когда будете сидеть дома и пить чаек с бабушкой. И тут программа Алексея Гудошина. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Лёш, доброе утро.
Доброе.
Я считаю, что эти 90% из этих 12%, так же, как и я, с сарказмом.
Да я понимаю это, Стёп. Я единственное рассчитывал, что вы как бы вообще тролли все. И вы мне наголосуете на первую голосовалку, что типа мы чтим этих людей, ну там 95-98%. Это был же ржач вообще вы тогда. Но вы все-таки серьезно подошли к делу. Ну и тем не менее хорошо и так. Хорошо и так. Хорошо, вы серьезные ребята, я один здесь шучу. Ну и вот может 12% еще поприкалывались. Все, я понял вас. Но тем не менее спасибо огромное. Завистники, говорит 10-й. Да плюну, чем в харю надо. Кобзон пишет. Черт побери. А Кобзон в Госдуме, в принципе, можно до Совета Федерации дойти. В какой-то мере, там недалеко. Недалеко, дойти и плюнуть им. О, господи. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр,
да.
Москва.
Да.
Но у Сережи Матвиенко очень хорошая история. Ему государство дало 1 000 000 000 рублей, он сварганил компанию «Деловые линии» транспортные, вот. Сразу же получил тендер выиграл по снабжению всех тюрем по всей России автотранспортом, по продуктами питания и всякой фигней.
Слушайте, ему 42 года, он 73-го года рождения, он бизнесмен. Серьезный человек, все время работал. Давайте будем честными, он так же, как Батурина, может сказать о чем нам, что его мама ему только мешала в бизнесе. Помните, Батурин нам сказал?
Этот 1 000 000 000 она выбила для
да
него.
Нет, друзья. Вы помните слова Батуриной насчет Лужкова? Он говорит, если бы не Лужков, этот мой муженек, говорит, у меня бы бизнес попер в Москве намного сильнее. Когда Лужкова уже убрали, это было. Он только, говорит, мне в бизнесе мешал, этот Лужков, говорила Батурина. Я тогда ухахатывался, лежал в слезах, клянусь, я в слезах лежал. И теперь я предлагаю такую же схему и здесь. Такой Сергей Матвиенко должен сказать, моя мама все время мне мешала своей политикой. Все время мне ставила палки в колеса. Если бы не она, я бы гораздо богаче был. Гораздо! А она все время мешала моей вот этой предпринимательской жилке. 7373-948. Какие вы завистливые, черт побери! Да, я завистливый. Черт, пошло разрушение личности в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Ну вот вам ответ на вопрос, почему они готовят неограниченные полномочия для
милиционеров. Слушайте, я сейчас понял.
Неограниченные полномочия для ФСБ. Я недавно тут слушал в Ютьюбе Путина, которому задали вопрос по поводу борьбы с коррупцией. Ну, что-то там так невнятно объяснял.
О, коррупция – это отдельный вопрос.
Пускай экономисты там это самое разбираются, это все будет очень...
Я понимаю, коррупция – это отдельный вопрос. Поймите, вот сейчас вы меня натолкнули на супермысли. Смотрите, Совет Федерации говорит, давайте расширим полномочия ФСБ во время бунтов народных восстаний. Давайте расширим. И тут же Матвиенко говорит, да у нас пару-тройку миллиардеров только. Вы че? То есть, мне так кажется, они вот эти две эти новости, они породили одновременно. Типа, Матвиенко говорит, надо, скажу-ка я, что у нас не так много долларовых миллиардеров. Подождите, расширим полномочия ФСБ на всякий случай. Зачем выступать с этим? Почему это надо было сейчас говорить? Ну, Валентина Ивановна сама вправе решать, что ей делать. Я-то тут что? Честно скажу, Валентина Ивановна, честно признаюсь, да, я человек такой, как бы... как это называется? Алчный. Даже денег жадный, да? Валентина Ивановна, ну подкиньте там, чё как там, чё там. Ну, господи, у вас всего раз-два я обчелся долларовых там, миллионеров. И всего раз-два я обчелся ведущих-то, господи, которые вас поддерживают по-настоящему. Я вас поддерживаю, я считаю, что действительно это все таланты сенаторские. Ну почему бы хорошему парню, это мне, да, не подкинуть, пару там миллионов, да там не долларов даже, рублей, каких-то там рублей вонючих. вонючих рублей, которые никому не нужны, сейчас никто даже в рублях, просто подкинуть парочку, ну так, просто по-братски, ну, типа, Леш, ну спасибо, хоть ты защитил вот эти вот 88% гнусных, завистливых засранцев, которые у вас голосовали, ну, ну твари, ну, не, ну завидуют просто, Леш, спасибо, что был на моей стороне, ну вот тебе пару рублей, ну спасибо большое, Валентина Ивановна, господи, не, я и не хотел, я буду отказываться, но вы, тем не менее, предлагаете, то есть я такой, да не надо, вы такие, да, ну, Леш, я обижусь, я обижусь, клянусь, Леша, я сотру тебя в порошок, если ты не возьмешь эти деньги. Ну, ну ладно, Валентинова. Все, давайте в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Где вы едете и что видите? Видите ли вы за окном своего автомобиля долларового миллионера из Совета Федерации? 7373948. Нет, не видите, потому что их единицы. Их раз-два я обчелся. 7373948. Они на вертолетах, наверное, летают вокруг МКАД. Видел кат над вертолетом над МКАДом. Такое зрелище, кстати, классное. Алло, здравствуйте, да.
Алеш, привет, Алексей Балашиха. Ну, повеселил с утра, спасибо. А, в общем, выезд из Балашихи в Москву пустой, никого нет. Вот через Измайлово пробираюсь, как обычно, огородами. Вообще пусто.
Вообще пусто. 7373948. Ты меньше грязи в глазу, госпожи, пишет 11-й. Абсолютно верно, 11-й. Готов целовать песок, по которому она ходила. Алло, здравствуйте. Это правда, кстати, я не вру, да.
Да, по поводу движения, значит, от Симферополька между Чеховым и Подольском едет очень-очень-очень плохо. А еще скажите, можно пару слов по поводу вот предыдущей темы?
Не, нельзя, да? она уже в прошлом, понимаете? Это у нас есть такие отрасли СМИ, где люди разговаривают о темах, которые там 3 недели назад уже отгремели. Есть такие, я удивился, я не знал. Вот, мы прям сразу, тема, и все дальше. Улица Народного ополчения стоит, шутка про Чапаева нам подписалась. Матвиенко пишет, куда б деньги-то перевести, давай я 5 миллионов на телефон положу. Подписал, слушай, Матвиенко. И мне Саньку Гипщику пару лямов пишет, Саньку Гипщику, видимо, 96-й. Круто, так держать, говорит один, спасибо. Ну ты клоун, пишет 41-й. Спасибо огромное за это почетное звание. Когда-нибудь я хочу стать настоящим шутом. Это было бы круто. Все. Дальше историческая рубрика, там все будет очень серьезно, после этого новости, после этого подъем с Сергеем Доренко, и есть у меня ощущение, что про Валентину Матвиенко мы еще сегодня все вместе не договорили, так что слушайте, спрашивайте, говорите. Я с вами прощаюсь, до завтра, и да пребудет с вами сила.